в подарок детям. «Искра Божия». Сборник рассказов и стихотворений. Восьмая. Луиза Легра. Из всех благотворительных обществ, возникших в Западной Европе, ни одно не достигло такого развития, как Общество сестер милосердия. Эта община была основана известным благотворителем человечества Винсентом де Полем. Главную помощницу его в этом благородном деле была некто Луиза Легра. Госпожа Легра сначала помогала Винсенту в управлении учрежденными им обществами, но потом и она сознала необходимость учредить общину женщин, исключительно посвятивших себя на служение страждущему человечеству. Госпожа Легра собрала вокруг себя смиренных тружениц, простых деревенских девушек. Таким образом, составилась знаменитая община, считающая теперь более 15 тысяч членов. Жизнь госпожи Легра заслуживает поэтому особенного внимания. Луиза де Морильяк родилась в Париже в начале XVI века. Она рано лишилась матери и была предметом заботливых попечений отца, который старался развить ее замечательные способности, изучал с ней разные науки. Она любила искусство и хорошо рисовала. После смерти отца, оставшись 22 лет без покровителей и опоры, она решилась принять предложение господина Легра, секретаря королевы Марии Медичи. Выйдя замуж, она была по-прежнему скромна и благочестива. Она усердно занималась изучением священного писания и отеческих творений. Она заботливо воспитывала единственного сына и много старалась о духовном преуспеянии, совершенствовании своей прислуги. Будучи преданной мужу женой, она во время тяжкой и долговременной болезни его с любовью ходила за ним, облегчала его страдания, предупреждала желания и кротко переносила его болезненную раздражительность. Это было как бы приготовлением я к той деятельности, на которой она себя потом посвятила. Муж госпожи Легра постоянно выражал ей благодарность и любовь и умер с чувствами истинного христианина. После его смерти госпожа Легра захотела посвятить всю свою жизнь Богу, но еще чувствовала недоверие к себе самой. Епископ и родственник, к которому она обратилась за советами, убедил ее сблизиться с Винсентом де Полем и избрать его своим руководителем. Она поселилась недалеко от того места, где Винсент учреждал в это время общество священников и мирян для проповеди и служения бедным. Пример Винсента одушевил госпожу Легра. Она тотчас же выразила желание разделить его труды, но Винсент не вдруг согласился принять ее в сотрудницы. Он велел ей серьезнее обдумать свое намерение, испытать свои силы. Это испытание продолжалось 4 года. В продолжение этого времени Винсент мог убедиться, что никакие трудности, никакие препятствия не могут охладить рвение госпожи Легра. В 1629 году он предложил ей посетить женские общества, устроенные им в разных приходах, осмотреть их, узнать положение больных и бедных, придумать средства помочь им. С радостной покорностью приняла госпожа Легра предложение своего духовного отца. Она немедленно отправилась, приняв от него благословение и письменное наставление, и во все время путешествия продолжала переписываться с ним и руководствоваться его советами. Госпожу Легра сопровождали другие благочестивые женщины. Они переезжали с места на место на деревенских телегах, останавливались в бедных домах, мало заботясь о собственной пище и помещении, и вообще разделяли ту нищету и те лишения, которые старались облегчить. Они привозили с собой большой запас белья и лекарств и снабжали ими всех нуждающихся. Так они ездили в продолжении нескольких лет, посетив многие местности Франции. Приехав в село, где находилось приходское общество, госпожа Легра собирала всех женщин, в нем участвовавших, расспрашивала их об их трудах, наставляла их, указывала, как ходить за больными. Она собирала к себе деревенских девушек и учила их закону Божию. Если в деревне уже существовало женское училище, она поощряла и одобряла наставницу. Если же училища не было, она немедленно учреждала его и избирала наставницу. Во время подобной трудной и многолетней деятельности госпожа Легра не раз встречала всякого рода затруднения. Ей часто приходилось бороться с разными препятствиями, но иногда она делалась предметом восторженной благодарности. Везде пример ей одушевлял жителей, и не было такого места, где бы она не находила ревностных сотрудниц. Не щадя своих сил, мужественно служила она зараженным и чумным, и, наконец, сама заболела от чрезмерных трудов. Приходские женщины общины быстро умножались под надзором и руководством госпожи Легра. Прежде они были учреждены только в отдаленных селах и местечках, теперь во многих городах устроились подобные общества, и даже в некоторых приходах. Самые богатые и знатные дамы желали участвовать в них. Они обязывались носить больному пищу и лекарства и ходить за ним в качестве служанок. Но богатые женщины часто охладевали. Тогда Винсент решил привлечь на служение ближним простых крестьянских девушек. Собрав их, он назвал их служанками бедных и поручил их госпоже Легра. Она поместила их в своем доме. В день Благовещения она произнесла обет совершенного посвящения своего на новое, предпринятое ею дело и ревностно принялась за руководство духовных дочерей своих. Новая община развивалась с быстротой и успехом, какого не ожидали сами учредители. Вскоре служанки бедных стали трудиться во всех приходах Парижа. Постоянно ходили они от больного к больному, стараясь помочь всякому, чем только они могли. Богатые жители столицы, тронутые их самоотвержением, поддерживали новое учреждение щедрыми пожертвованиями. Число сестер умножалось с каждым годом, и вскоре дом госпожи Легра оказался слишком тесным для новой общины. Она решилась переехать в небольшую деревню в окрестностях Парижа. Здесь ей нравилась простота сельской жизни. Она постоянно напоминала сестрам о необходимости смирения и трудолюбия и не позволяла им удаляться от простоты и скромности. Здесь занималась она обучением крестьянских девочек, собирала их по воскресеньям и праздничным дням, объясняла им обязанности христианина и учила катехизису. Дом ее сделался в это время убежищем несчастных, которым война принудила искать спасение в окрестностях столицы. Госпожа Легра охотно принимала их, стараясь облегчить их нужды и способствовать духовному просвещению. Многие богатые и благочестивые дамы посещали новую общину и удалялись в нее на некоторое время от городского шума и суеты. Некоторые из них впоследствии вступили в число усердных тружениц. Другие, например, госпожа Мирамион, сами основали благотворительное заведение на пользу страждущих. Из разных городов Франции обращались к госпоже Легра с просьбой о присылке сестер для служения в больницах и приходах. Госпожа Легра сама отправлялась во многие города, учреждала новые приходские женские общества и оставляла им письменные уставы и руководства. Чума и другие прилипчивые болезни не страшили ревностных тружениц. Не было тех несчастий и страданий, которых они не старались бы облегчить. Частая, усердная молитва была источником той силы и твердости, с которой госпожа Легра исполняла свои многотрудные и разнообразные обязанности на пользу страждущего человечества. Девятое. Женщины-христианки – образцы ухода за больными. Анастасия – узорешительница, диаконисса Олимпиада, императрица Плакилла, баронесса Вревская, великая княгиня Александра Петровна, в инокинях Анастасия. Первое. Многие богатые христианки, в особенности вдовы, безбоязненно проникали в темницы к подвергавшимся пыткам своим собратьям, чтобы ходить за ними. Симеон Метафраст повествует о святой мученице Анастасии Узорешительнице, пострадавшей при Диоклетиане, что она, переодеваясь и подкупая стражей, часто приходила в темницы, в которых были заключены христиане, искалеченные ужасными пытками, и здесь промывала им раны, одевала в чистые одежды, питала принесенными с собою кушаньями. Второе. Такова же была и диаконисса Олимпиада, известная своей дружбою со святым Иоанном Златоустом. Вообще в древности нередко бывали случаи, когда благочестивые вдовицы и вообще женщины даже знатного происхождения считали своей священной обязанностью заботиться о больных и ходить за ними. Памятуя слова апостола Павла, Первое послание к Тимофею, 5 глава, 10 стих. «Вдовица должна принимать странников, умывать ноги святым, помогать бедствующим и быть усердную ко всякому доброму делу». Поэтому служение больным считалась добродетелью, которая особенно должна украшать христианку. Третье. Случалось иногда, что усердно ухаживали за больными даже лица из царствующего дома. Об императрице Плакилле, супруге императора Феодосия Великого, блаженная Феодорит рассказывает, что она всячески заботилась об изувеченных и расслабленных, но при этом не пользовалась услугами рабов и провожатых, а сама ухаживала за ними, приходя в их приюты и доставляя каждому нужное, также посещая церковные госпитали. Она ходила за больными, пробуя суп, подавая чаши, преломляя хлеб, поднося куски, омывая посуду и делая все прочее, что обыкновенно считается делом рабов, и служанок. Четвертое. Здесь мы не можем не сказать, что было в древности, то и теперь видим у нас, в России. Нередко и в наше время женщины знатного происхождения, побуждаемые христианской любовью, с замечательным самоотвержением, посвящают себя служению больным. Стоит вспомнить только хотя о баронессе Вревской, положившей жизнь свою в уходе за нашими ранеными в Болгарии во время русско-турецкой войны. Тургенев посвятил ей следующие прекрасные строки в своих стихотворениях в прозе: «Нежное, кроткое сердце и такая сила, такая жажда жертвы помогать нуждающимся в помощи». Она не ведала другого счастья, не ведала и не изведала. Пятое. Точно так же, говоря об императрице Плакилле, мы невольно вспоминаем о великой княгине Александре Петровне в инокинях Анастасии, недавно почившей 13 апреля 1900 года в Киеве, в основанном ею Покровском общежительном монастыре. Почившая великая княгиня, дочь принца Петра Георгиевича Эльденбургского, родилась 21 мая 1838 года и была в замужестве за великим князем Николаем Николаевичем Старшим. Можно сказать, что всю жизнь свою она посвятила заботам о больных, не гнушаясь непосредственно сама ухаживать за ними. Вскоре после замужества великая княгиня основала в Петербурге Покровскую общину сестер милосердия, больницу, клиническую, амбулаторную, то есть для приходящих больных, лечебницу, отделение для девочек младшего возраста, училище для фельдшериц. В 1881 году в Бозе почившая великая княгиня переселилась для постоянного жительства в Киев. Здесь вскоре она на свои средства основала Покровский женский общежительный монастырь, при котором устроена была образцовая хирургическая больница и другие благотворительные учреждения. В этой монастырской тиши 20 лет протекала подвижническая жизнь великой княгини. Здесь она приняла иночество и здесь оставалась до самой своей кончины, посвятив себя служению больным. Известный профессор, врач Сикорский, так писал о почившей великой княгине вскоре после ее смерти. Она стала на службу страждущим с той любовью и с тем величайшим нравственным и физическим напряжением, которое можно назвать исключительным и беспримерным. Она была для больных и сестрою милосердия, и сиделкою, и матерью. И все это так просто, так радостно. Целые годы ею проведены среди больных в полном значении этого слова. Она жила в одной из больничных палат, в постоянном, непосредственном соприкосновении с больными, проводила дни и ночи в таких условиях и при такой обстановке, что эту жизнь необходимо признать непрерывным подвигом. Двери ее комнаты не закрывалась для того, чтобы и в ночное время она могла слышать стоны и жалобы больных и идти к ним на помощь. По ее собственным словам, тишина и покой будили ее, так как она боялась пропустить минуту необходимой помощи страждущим. Ко всем трудным больным она вставала по нескольку раз в течение ночи и тем нередко лишала себя и того наименьшего отдыха, который необходим для поддержания здоровья и сил. Из ее рук больные получали лекарства, из ее уст они слышали слова ободрения, утешения, сострадание, она присутствовала при всех операциях, деятельно помогая, как опытный помощник, своей умелой и твердой рукой. Всех больных, которым предстояли тяжелые операции, она мыла собственными руками, чтобы обеспечить необходимую чистоту. Снизойдя с царственной высоты, она заняла самое скромное внешнее положение, усвоив себе самый простой образ жизни и приняв иночество. Нужно ли говорить, сколько сходства между древней императрицей Плакилой и великой княгиней нашего времени? Блаженный Феодорит в V веке и профессор Сикорский в XIX, описывая христианский подвиг двух великих женщин, не совпадают ли в своих описаниях? Десятое. Под красным крестом. Памяти баронессы Вревской. Семь дней, семь ночей я дрался на Балканах, без памяти поднят был с мерзлой земли, и долго, в шинели изорванной, в ранах, меня на скрипучей телеге везли. В каком-то бараке очнулся я снятый с телеги и понял, что это барак. День ярко сквозил в щели кровли дощатой, но день безотраден был, хуже, чем мрак. А вот подошла и сестра милосердия, волнистой косы, и я свесилась прядь, я дрогнул. К чему молодое усердие? Без крика и плача могу я страдать. Оставь ты меня умереть ради Бога. Она ж поглядела так кротко и строго, что дал я ей волю и раны промыть, и бинты наложить. И вот над собой слышу голос я нежный: «Подайте рубашку!» И слышу ответ, ответ нерешительный, но безнадежный. Все вышли, и тряпки нестиранной нет. И мыслю я: «Боже, какое терпенье! Я дышащий труп! Я одно отвращение внушаю, но нет его в этих чертах прелестных, и нет его в этих глазах. То грезил я, то у меня дыбом волос вставал, то в холодном поту я кричал: «Рубашку, рубашку!» И долго мой голос в ту ночь истомленных покой нарушал. В туманном мозгу у меня разгорался какой-то злой умысел, и порывался бежать я, как вдруг слышу, катится гром, и ветер к нам в щели бьет крупным дождем. Притих я, смотрю, среди призраков ночи сидит в красноватом мерцанье огня знакомая тень, и бессонные очи, как звезды сквозь сумрак, глядят на меня. Вот встала, идет, и лицо наклоняет к огню, и одну из лампад задувает, и чудится, будто одежда шуршит. По-белому темное что-то скользит, и странно в тот миг, как она замелькала, как дух, над которым два белых крыла взвелись. Я подумал: бедняжка устала, о, если б не крик мой, давно бы легла. Но вот снова шорох, и снова в одежде простой, в той, в которой ходила и прежде, она из укромного вышла угла и светлым видением ко мне подошла, и с дрожью стыдливой любви мне сказала: «Привстань, «Я рубашку тебе принесла, я понял». Она на меня надевала белье, что с себя потихоньку сняла. И плакал я. Детское что-то родное проснулось в душе, и мое ретивое так билось в груди, что пророчило мне надежду на счастье в родной стороне. И вот я на родине, те же невзгоды, но нет, не забыть мне, сестрицы святой, рубашку я сохраню я до гроба, и пусть наших недругов тешится злоба. Я верю, что зло отзовется добром. Любовь мне сказалась под красным крестом.